Ян один. Никто не узнает. Содержит нецензурную брань. 18+. Автор 2025. Инесс. Лучший друг моего брата. Адвокат семьи и мужчина старше меня на 13 чертовых лет. Он – полное олицетворение слова «запрет». Но что, если я все же перешагну черту, которую так долго выстраивала? Хаос. Вот во что превратится мое сердце. Тристан. Она не входила в мои планы. До того момента, как я увидел ее в чужих руках. Я знал, что пожалею. Знал, что не должен поддаваться чарам этой чертовки. Я давно не верю в любовь. Но она — яд. И я стал добровольцем, идущим на верную смерть, испивая его до дна. Это история о том, чего не должно было случиться, о страсти, которая ведет к гибели, о тайне, которую мы оба поклялись хранить. Никто не узнает. Это была единственная защита и наша самая опасная ложь. Пролог. Он нацеливает пистолет. Сердце становится огромной ямой, питающейся страхом за жизнь любимого человека. «Поднимайся, мать твою!» — едва дыша от злости, приказывает брат. Тристан закрывает глаза, делает глубокий вдох, а после встает с моей постели и выходит навстречу брату. Все это под дулом его оружия. «Брат!» — голос срывается из-за слез, что собираются комом в горле. «Прошу тебя, ты ничего не знаешь!» Он ни в чем не виноват. Но Даниэль не слушает. Его черные глаза впитывают в себя столько вселенной ненависти, что я осознаю жестокую правду. Передо мной стоит мой Дон. Ни брат, ни друг и не отец двух прекрасных принцесс. Передо мной воплощение всех жутких догадок о Даниэле Грасса Канцелло. О его жестокости и беспрекословности. Беспощадности и ужасе, о которых с дрожью вспоминали враги. Все это и намного больше ходило за ним тенью, предупреждая людей о последствиях, если они встанут на его пути. Его рука даже не двигается. У брата нет сомнений. Он целится в лучшего друга. В Тристана. Моего Тристана. Ты сейчас же опустишь пистолет. Перехожу на крик, пытаясь ползти в сторону Триса. Ради меня. В этот момент я возненавидела себя. Свое положение, из-за которого не могу даже встать и защитить любимого от пули самого дорогого мне человека. Мне хочется кричать и кричать от безвыходности, которая словно тонкий кнут оборачивается вокруг шеи. Дэн даже не смотрит в мою сторону. Между ним и Тристаном идет безмолвная война. Столкновение врагов, дружбу которых уже не вернуть. «Он предал нас, конфетка!» Наконец брат обращается ко мне. «Он предал меня!» Его ярости нет границ. Содрогаюсь от его криков в шелковой пижаме, прилипшей к коже из-за пота, но продолжаю ползти. Падаю на пол и облокачиваюсь на ладони, скребя ногтями пол в направлении Тристана, где цепляюсь за его ноги, пытаясь загородить от пули. «Инесс!» — голос брата разрастается громом по всему дому. «Уйди сейчас же!» «Сначала убьешь меня!» Еще никогда мой голос не звучал настолько уверенно. «Инесс!» — руки Тристана нежно и аккуратно касаются моих запястий, что обвивают его ноги. «Прошу, отойди, малая!» — тихо шепчет он, словно видеть меня в таком положении доставляет нескончаемую боль, но я не позволяю, вцепившись еще сильнее. «Прошу тебя, прошу!» «Нет!» — стою на своем, качая головой из стороны в сторону. «Нет, нет, нет!» Кричу и дергаюсь, когда Тристан отцепляет меня от себя. «Я люблю тебя!» — шепчет он и отталкивает в сторону стоящего возле брата Габриэля. Тот понимает намек и поднимает меня на руки, начиная уносить прочь из комнаты. «Отпусти, отпусти, умоляю, пусти!» Горло разрывается от криков. Мир вокруг пустеет. С каждым шагом, отдаляющим меня от Тристана, чувствую, что теряю его, и не зря. Не успеваем спуститься на второй этаж. Весь особняк оглушает громкий звук выстрела. Даже Габриэль не ожидал этого. Мы оба замираем посреди лестницы и перестаем дышать. «Он не сделал этого», — говорю сама себе. «Нет, нет, нет». Тело снова оживляется, но Габриэль слишком силен. «Он не мог. Ненавижу. Я никогда тебя не прощу. Никогда. Я теряю себя. Словно пули Даниэля попадают в меня, ведь выстрелы продолжаются. Падаю в бездну, беспомощной лужей стекая вниз. Я молюсь больше не просыпаться, больше никогда не открывать глаза. Брат меня предал». Глава первая. Инесс, 15 лет. Моя история любви началась с побега. Дома стояла нагнетающая тишина, пока я спускалась со ступенек особняка босыми ногами, держа в руках свои кеды, что часто скрипели по полу, поэтому я их и сняла, дабы не попасться родителям. Сердце в груди ходило ходуном, и, казалось, сейчас его выверну вместе с едой, которую пихала в глотку во время очередного ужина с моей любимой семьей. В кавычках, конечно, черт возьми. Потому что моя семья была мне ненавистна. От слова совсем. Кроме Даниэля и Дри. Если бы и Диего был с нами. Наконец, показавшись в огромной прихожей, выдохнула. Два этажа позади. Дело за малым. Крепче прижала к груди маскарадную маску и на цыпочках зашагала в прачечную к окну, с помощью которого выйду на задний двор, а оттуда к нашему тайному с Даниэлем и Диего проходу. Когда Диего был жив, они с Дэном всегда ходили в лес пострелять, а я шла за ними хвостиком, чтобы поглядеть, как разбиваются стеклянные банки от пива, когда в них попадали пули. Диего и меня научил, после чего мы с Дэном часто соревновались. Но сейчас все это было позабыто нами. Мой единственный живой брат Даниэль совсем перестал туда ходить. Наша беседка заросла, с нее сошла краска, а разбитые стекла так и остались утопать в грязи. Со смерти Диего прошло чуть больше года, а я даже не помню, когда Даниэль в последний раз говорил о чем-то, кроме мести. Он горел и дышал расплатой за жизнь Диего, поэтому и улетел в Ломбардию выполнять план мести над Делазарами, которые являлись владельцами ровной половины земли Италии, где строили свой преступный мир, как и мы. Вошла в прачечную, где пахло моющим средством и мокрым бельем, тихо прикрыла дверь, а после подбежала к окну и открыла его. Надев кеды, перепрыгнула через форточку. Окно было выполнено во французском стиле, поэтому не составило труда. Наконец, ветер коснулся лица и моих распущенных волос. Широко улыбнулась своей победе, облегченно выдохнув. Поправив джинсы и топ, что немного задрались, побежала сквозь деревья в манеж лошадей к задней части двора. Найдя тайный проход, завуалированный листвой, толкнула бетонную дверь и оказалась за пределами нашей территории. «Ура, ура, ура!» — как сумасшедшая запрыгала на месте, дергая руками в стороны. Не теряя времени, побежала сквозь высокие ели, смотря на входящие сообщения на телефоне. «Джулс, мы стоим возле трассы в нескольких метрах от твоего дома. Инесс, ждите, бегу!» Серая Порше стояла у обочины, когда я, радостная и запыхавшаяся после бега, запрыгнула в машину и дала 5 джулс, что рассмеялась вместе со мной. «Сумасшедшая!» — выдохнула она. «Твой папа убьет моего, если узнает, в какие авантюры мы тебя втягиваем». И самое обидное, что она не врала. Папа мог убить сеньора Денуччи лишь за то, что его дочь портила меня, хотя... Кто кого портил, было еще под вопросом. «Не узнает», — усмехнулся ее брат за рулем. «Антонио, Единственный совершеннолетний среди нашей тройки нажал на газ, и машина сорвалась с места. «Скажите спасибо, что я прикрываю ваши малолетние задницы».
«Спасибо!» – протянула я, делая поклон.
«Что бы мы без тебя делали, о великий Тони?»
«Антонио, Инесс, Антонио!» – закатил глаза парень.
Джулс рассмеялась, толкая брата в плечо.
«Не льсти себе, ты ужасно самовлюбленный. Могу себе позволить».
Тони посмотрел в зеркало заднего вида и поправил челку светлых каштановых волос. Джулс и Антонио Денуччи, дети одного из младших боссов отца. Мы с Джулс познакомились на одном из приемов в нашем доме. Она показалась мне не такой скучной, как другие барышни, что расхаживали рядом, кидая насмешливые взгляды. Так они пытались поднять свою самооценку, скрывая тот факт, что дочь Дона даже не посмотрела в их сторону. Нет, я не была высокомерной, я просто была честной. И скрывать свою неприязнь за улыбкой и лицемерно общаться с ними не хотелось, как и Джулс, что стояла возле шоколадного фонтана, разглядывая картину папы, купленную на одной из выставок за огромные деньги. Я первая подошла к ней и не пожалела. С тех пор прошло 3 года, и с Джулс мы все еще дружим. Клуб Винчестера в центре Палермо, куда мы и приехали, принадлежал нам. Единственная причина, почему я поперлась сюда, не боясь, что люди отца донесут информацию, вечеринка была маскарадной. Надела свою маску, прикрывающую пол лица в виде женщины-кошки, и вышла из машины. Образ был, как и всегда, прост и удобен. Черные широкие джинсы, серебристый топ и тонкая кожанка поверх. Пришлось выжидать очередь, воспользоваться своей фамилией не получилось. Так сразу попалось бы, поэтому мы прождали 40 с лишним минут, прежде чем показались внутри.
Шум, запах дорогого алкоголя и травы тут же окутали нас.
Маски были повсюду. В темноте не было даже шанса узнать друг друга. «А ты купишь нам немного пива?» — спросил у Антонио. «Нам не продадут. Вас вообще не должны были сюда пускать»,
кричал он сквозь громкие биты.
«Я оплачу», — прозвучало в ответ. «Я не бедный, сеньора», — усмехнулся Тони. «Только по одной бутылке», — подмигнул он, направляясь к барной стойке. Мы с Джулс прошли к диванчикам и сели, ожидая наш заказ. «Там разве бармен не ваш адвокат?» Следя за братом, что завел разговор с господином адвокатом, исполнявшим роль бармена, спросила Джулс. Взгляд остановился на Тристане. Его руки искусно переворачивали шейкер.
Расстегнутые и завернутые на предплечьях манжеты,
белая рубашка, заправленная в черные классические брюки, и серебряный браслет на запястье. Тристан Кастана был в своем репертуаре. Еще один бармен рядом с ним подал Антонио 3 пива. Тристан пожал руку Тони, и друг пошел в нашу сторону. «Послушай», — насторожно нахмурилась, когда Тони подсел к нам. «Ты про меня не проболтался?» Антонио нахмурился, передавая пиво каждой из нас.
«Нет, конечно», — закатил он глаза.
«Да и он не похож на того, кто разболтается, если даже увидит тебя».
«Он меня не видел», — прошептала самой себе.
И это было правдой. «Я знаю господина адвоката 6 лет. С тех пор, как облила его ослепительно белую рубашку колой, и он пришел в наш дом под покровительством брата. Тогда я была маленькой девчонкой, которая плакала из-за отъезда в женский пансион в Неаполе. Девочкой, что ненавидела 2 колоска на своих длинных волосах, росла в строгости мамы, безразличии отца и неимоверно избалованной любви 2 братьев. Я увидела Тристана в первый раз перед отъездом. Он вошел через порог дома, а я, 6-летняя сопля, бегала с бутылкой колы, пока Джулсия пыталась заплести мои волосы. Так старательно бежала от нашей домработницы, что, убегая по лестнице, полетела прямо на незнакомца.
Моя газировка вылетела из рук и огромным пятном отпечаталась на белоснежной мужской рубашке. «Моя кола!» — возмутилась я. «О боже, сеньор, ваша рубашка!» — ахнула за моей спиной Джулсия.
Она увела меня в сторону от незнакомца, который сначала посмотрел на меня, как на милое плюшевое создание, а потом на Джулсию, которая все ахала и охала. «Все в порядке. Дети, что поделать?» Пожал он плечами, пока коричневая жидкость стекала по его вещам на пол. «Из-за тебя моя кола разлилась», — топнула ногой, смотря злобно на этого парня. Тот незнакомец тогда улыбнулся и ущипнул меня за щеки, еще больше раздражая. «Обязательно куплю тебе новую», — сказал он тогда.
«Тристан! Черт, кто успел тебя так?»
Голос брата привлек мое внимание, и я побежала к Даниэлю, чтобы избавиться от рук Джулсии.
«Спаси меня, братик! Я не хочу уезжать!»
Дэн словил и поднял меня, крепко обнимая, шепча на ушко, что обязательно будет звонить. Никто в этом доме не мог переубедить маму. Я уезжала в пансион. Это была шикарная возможность избавиться от ребенка, которого вы даже не хотели растить вместе. Во второй раз увидела Тристана на похоронах Диего, спустя 8 лет после нашего первого знакомства. Я очень редко приезжала домой и иногда даже каникулы проводила в пансионе, поэтому мы никогда не пересекались. Он не узнал меня. «Извини, забыл, как тебя зовут», — сказал он тогда, подсев ко мне возле могилы Диего. Похороны уже прошли, кладбище опустело, но я отказалась уходить.
«Неважно», — ответила я.
«Неважно». Именно так я ассоциировала себя с этим миром. Родителям всегда было неважно, что я чувствую. Неважно, что я не хотела в 6 лет быть одна вдали от родного дома, среди совершенно чужих людей. Неважно, что не хотела надевать грёбаное платье и плести свои волосы, изображая покорную девицу.